Мне задали вопрос, как называется тот курс, над которым мы сейчас трудимся. Он называется «Богословское содержание светской литературы» или «Начало трагической поэзии». Достоевский, Эсхил, Гомер, Софокл, Пушкин. В этой последовательности. И сегодня мы приступаем к античной трагедии. Будем мифы рассказывать для начала. Очень специфический материал, трудный. Но предварительно я хочу загадать вам одну загадку. Все, кто учился в школе, помнят, что у Пушкина есть стихотворение «Орион». Однако я лично нигде не встречал удовлетворительного истолкования этого стихотворения, потому что Орион – это сам Пушкин. Почему Пушкин Орион? На этот вопрос никто не отвечает, потому что его никто не ставит. Вот это стихотворение. «Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные веслы. В тишине на руль склонясь наш кормщик умный в молчанье правил грузный челн. А я, беспечный веры полн, пловцам я пел вдруг. Лона волн измял с налету вихрь шумный, погиб и кормщик, и пловец, лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою, я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою». 27-й год в июле, написано в связи с первой годовщиной казни декабристов. В этой связи это стихотворение, к сожалению моему, и рассматривают. Вот, отношение Пушкина с декабристами – это совершенно отдельная и другая тема. Надо сосредоточиться на мысли, которую имел Пушкин, когда заглавил это стихотворение «Орион». От «Ориона» не дошло ни строки, даже в пересказе. Вот, и нам нужно понять, почему Пушкин для нашей поэзии – это действительно так, как по его мысли было. Почему Пушкин для нашей поэзии – Орион? Вот потихонечку будем приближаться к решению этой загадки. Рождение трагедии в Древней Элладе связано с культом Диониса. Согласно мифу, Дионис – сын Зевса и смертной женщины, родился в Фивах. Фивы это, ну, грубо говоря, немножко на север, скажем так, от Афин, соседнее государство с Аттикой. У фиванского царя Кадма была дочь Семела. Она стала возлюбленной Зевса. Вот. И Гера сразу отметила этот неприятный факт с совершенно особой ревностью. Она вообще ревнивой была, богиня, но так ревновать Гера никогда не ревновала. Она была умная женщина, она понимала, что то, что родится от Семелы, это будет нечто. Как она действует? Она не дала волю гневу, она вошла через помысел к беременной уже женщине, Семелле, с таким помыслом. А вот Гере Зевс в своем истинном обличии приходил. И женщина задумалась, затаилась, заревновала, Семела теперь, Гере. И в момент, ну, скажем, когда мужчина расслаблен и не думает, что он делает, она выманила у Зевса клятву, что тот выполнит ее обещание. Тот поклялся, и Семела попросила его прийти к ней в том же самом виде, в каком он сватался Гере. Зевс уже не мог отказаться от своей клятвы, ибо на ней, на слове Верховного Бога, держится весь мир олимпийских божеств. И он явился, как положено, в колеснице, в окружении молний, и метнул перун. Женщина от страха умерла. Вот, и выкинула шестимесячного младенца. Шестимесячные дети не живут. Дворец запылал. И вот теперь смотрите, обстоятельства рождения бога трагедии Диониса. Зевс извлек дитя из огня, вытащил. Женщина мертвая, дворец пылает. Он вытащил этого ребенка из огня и зашил себе куда? Только тот, кто слышал Дис по Гомеру, может догадаться, куда Зевс зашил младенца Диониса. В бедро. Бедро. Вот таковы обстоятельства рождения бога трагической поэзии. Аналогично родился Асклепий, он же Эскулап, бог врачевания. Кстати, греки считали, что существует 4 разновидности врачебного искусства. Травы, питание, нож, хирургия и трагедия. Так вот, обстоятельства рождения Диониса очень похожи на обстоятельства рождения Эскулапа, только у Эскулапа они были еще более жуткими, потому что Аполлон уличил свою возлюбленную в измене и убил. Вот. Ее положили на погребальный костер, и бог увидел, что ребенок жив еще в чреве мертвой женщины, лежащей на погребальном костре. Когда запылал огонь, опять-таки огонь, он вырвал из чрева этого младенца, и тот стал искуснейшим врачевателем древности, символом врачебного искусства до сегодняшнего дня. Ну, когда Дионис дозрел в бедре Зевса, Зевс его родил, распустив швы на своем бедре, и отдал дитя Гермесу. Запомните роль этого Гермеса, о Гермесе будет еще речь. Надо ребенка куда-то определять. Этого младенца Диониса отнесли к сестре погибшей Семелы, то есть к тетке этого ребенка, ее мужу. И Гермес попросил их, чтобы они воспитывали дитя как девочку. Таким образом, хотели скрыть его от Геры. То есть, по обстоятельствам рождения Диониса, он был сын смертной женщины, вот все, пошла, вот эти вот трагические эти весы, сын смертной женщины, нерожденной женой. В мифе, когда мы наблюдаем персонажа нерожденного женой, это значит, наступил новый век. Пандора, нерожденная женой, после Пандоры закончился предпотопный век и начался век, который был после потопа. Пандора. Елена Прекрасная. Она родилась из яйца, которую снесла птица от Зевса. Вот. На Елене Прекрасной, так называемой Елене Прекрасной, Елена Спартанская, она, конечно, надо называть. На Елене Спартанской закончился век героев. То есть, вот Дионис, нерожденный женой, это знак того, что сейчас что-то такое будет, чего раньше не было. И будет что-то такое очень страшное, что сопоставимо с потопом, ну, представьте себе масштаб, и с концом века героев, то есть Троянской войной, величайшим событием. В антропологии эллинов ноги и живот были место пребывания силы и вожделений. Поэтому Ахиллес, он не крепкорукий, а какой? Быстроногий. Значит, ноги и живот – место пребывания силы и вожделений. То есть, Дионис был сын силы, он из бедра родился, сын силы верховного бога и владыка энтузиазма. То есть, вожделительной части души, которая располагается под диафрагмой в антропологии древних. Миловидный притом, как девица. Гера своего не оставляет намерения. То есть, вот такого случая ревности больше в мифологии нет вообще. Что она творит? Она преследует Диониса. Ее гнев обрушивается на воспитателей ребенка. И Гера, очень разумная женщина, злобная ужасно по Гомеру. Вот, она поражает их безумием. И воспитательница этого ребенка в безумии убивает своего старшего сына. Она приняла его за оленя, а себя вообразила охотником и точным ударом поразила в сердце оленя, то есть сына своего. А ее муж убил младшего сына, бросил в сосуд с кипящей водой. Ну, так. Вот. Поднял труп ребенка на руки и кинулся в морскую пучину. Спасать надо Диониса. И тогда Зевс превратил Диониса в козленка. Вот и появляется первый раз мотив козла. Козленка. Вот. И отнес к нимфам в Азию. Подальше. От Эллады. Способность превращаться в козла сохранилась у Диониса и позднее. Вот. Когда Тифон обрушился на богов, боги бежали в Египет и стали принимать облик различных животных. И, как говорит Овидий, козлом стал Семелой рожденный. В Азии Дионис подрос. И первое, что он сделал, он нашел виноградную лозу. И почитался поэтому богом вина, опьянения и исступления. И способность насылать безумие будет, пожалуй, единственным, но абсолютно неотразимым оружием Диониса. Однако, способность насылать безумие просто так не дается. Сначала нужно пройти через безумие самому. Помните, на позапрошлой лекции, сколько внимания мы уделяли этой теме? Что такое безумие? Если ты хочешь насылать безумие, ты должен отстрадать от него сам. Вот, Гера вселила в Диониса безумие. И страдающий бог, на это любят обращать внимание люди, малосведущие в христианстве, которые напрямую сопоставляют Диониса и Христа. Один бога-человек, другой человек и бог. Вот, этот страдающий бог начал бродить по землям Египта, затем Сирии. Нигде себе он покоя не находил. И в конце концов он направился во Фригию, к богине Кибеле. Кибела, ее отождествили с богиней Реей. Титанида Рея была супруга Титана Крона, мать богов олимпийских, Зевса и других. Так только во Фригии, в этом, вообще-то говоря, по свидетельствам их мало, но по свидетельствам древних, это один из самых страшных культов оргиастических. Культ Реи Кибелы. Во Фригии Дионис был исцелен Реей и посвящен в ее таинство. Дионис получил от Реи прежде всего, никогда не догадаешься, торжественное одеяние. Оно называлось «стола». Столу носили женщины. Это длинное платье. Столу носить – это было искусство. Искусство носить столу состояло в том, что когда ты делаешь шаг, платье должно обвиться около щиколотки. Ты делаешь шаг, платье должно обвиться около щиколотки. Естественно, бедрами никто не вилял. Ходили прямо. Но эта мерная поступь задавалась длиной одежды, самой тканью, ее качеством, мягкостью и поступью девушки. Девушек прежде всего учили ходить. Понимаете? Потом петь. Ходить прежде всего должна была уметь девушка в столе. А вот Рея подарила, его же как девочку воспитывали Диониса, подарила ему столу. Почему? Потому что Дионису придется мерным шагом пройти по всей Элладе, когда он начнет ее покорять. Столу, флейту он получил и тимпан. Это бубен с бубенцами. Спутниками Диониса становятся вакханки. Вакх – это клич и одно из имен Диониса. Вакханки, они же менады. Менады – значит неистовые. И сатиры, селены. Голова и торс у них человека – копыта лошадиные или козлиные, хвост лошадиный и рожки. Такие вот существа. И они несут тирсы, знак власти над жизненными силами природы. Это жезлы, обвитые плющом и виноградной лозой, иногда шишкой наверху. Ну вот, таким образом, Дионис совершенно вооруженный. Но вы понимаете, что я вам не просто так это все рассказываю. Я веду к чему? К рождению трагедии, да? Все это потом у нас всплывет. Так вот, Дионис вышел на свое поприще. Он не поплыл по морю из Азии через Эгейское море, нет. Он пошел по суху. Вот этим своим мерным шагом. Вот почему священники носят длинную одежду? Чтобы не бегали. Чтобы ходили мерно. Это примерно то же самое, почему грузчики, вот я поначалу удивлялся, носят такие тяжелые башмаки, таскают ноги. А потому что тяжелый шаг, он задает правильный ритм походки. Вот древние очень, очень понимали динамику тела, ритмику тела. Ритм был главным элементом музыкального искусства древних. Не мелодия, а ритм. Вышел Дионис на свое шествие и попал в северную область, которая находилась севернее, чем Эллада. Это Фракия. Начинается его шествие, где Дионис должен всем доказать, что он бог. И первой жертвой Диониса стал Ликург. Не путать со спартанским Ликургом. Нет, это был Ликург, царь одного из фракийских племен. Ну, пришел этот Дионис, требует себе почестей. Вот, Ликург его оскорбил, выгнал. Дионис прыгнул в море, только тем и спасся. Вот, а вакханки всякие и прочие спутники были захвачены в плен. Что делает Дионис? Он вселяет Ликурга безумие. Ликург убил топором своего сына, полагая при этом, что подрезает виноградную лозу. То есть он обрубил ему конечности. Вот. А после этого к нему вернулся рассудок. И тогда земля перестала приносить плоды. То ли из-за злодейства, которое совершил Ликург, то ли из-за того, что Дионис, бог плодородия, гневался на эту землю. И Дионис возвестил, что земля вновь станет плодоносной, когда будет умерщвлен Ликург. Умерщвлен, тот сам жить не хочет. После того, что он сделал. Как умерщвлен? Надо отвести Ликурга, чтобы народ Ликурга, его подданные, отвели своего царя на гору, связали и отдали на растерзание коням. Торжественная, жестокая, публичная казнь. То есть, вот по этому эпизоду видно, что через Диониса происходит нашествие с востока экстатического, чудовищно жестокого, варварского культа плодородия, культа жизни, ее стихийных сил. То есть культура Эллада вступила в борьбу не на жизнь, а на смерть с варварским пониманием культа жизни. Значит, борьба не на жизнь, а на смерть с варварским пониманием культа жизни. И об этом миф как хороший педагог, а миф это и есть педагог. Вот трудно мне мифы рассказывать взрослым людям, потому что, ну, вы можете подумать, что это какие-то сказки я вам рассказываю. Вот у детей, кстати, когда им рассказываешь мифы, у них нет такого ощущения. Они как-то невольно чувствуют, что то, что я им рассказываю, имеет такой смысл, что Евгению Андреевичу черпать и не исчерпать этого всего. Вот поверьте мне, то, что я вам рассказываю, это действительно мудрость, которая не от человека исходит, а с человеком только формулируется. Миф «Хороший педагог» повторяет нам этот урок еще раз, потом еще раз и в четвертый раз, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Потому что после Фракии Дионис приходит своей походкой в родной город, там, где он родился, в Фивы. И он прошелся, сопровождаемый вакханками-сатирами, по улицам города с флейтами и тимпанами. То есть на жителей обрушился поток мелоса и чужой жесткий ритм звенящего бубна. И нужно быть народом очень одаренным красоте, чтобы почувствовать весь ужас этих новых азиатских мотивов. Когда запели флейты Диониса, Логосу, слову, не осталось места. Фивяне начали терять ум и память и под конец убивать. Первым, кто поддался безумию, были женщины. И прежде всего те женщины, у которых развита утроба. А какие женщины? У кого развита утроба? У тех, кто родил, то есть матроны. И женщины нутром почувствовали, что к ним пришло, и они пошли за ним. Пошли за ним, расположились по склонам горы Кеферон и предались вакхическому служению. И среди новых вакханок оказалась мать царя Фив. Она была сестрой Семелы тоже. Вот царь Фив, естественно, запретил все эти вакхические неистовства. Отправился лично на Кеферон, наивный человек, в толпу этих женщин, думая, что он воин, чего ему бояться этого всего. Пошел и начал их пытаться вразумить. Его мать увидела, что перед ней лев молодой. Она подошла к этому льву, вот так вот сделала, и оторвала ему голову. В неистовстве, потому что такой человек в неистовстве, сила его неисчерпаемая. Насадила эту голову на тирс и, как победное знамя, пришла в Фивы, опять-таки в этот момент прозрела и покончила с собой. Вот. Смотрите, что происходит. Что делает Дионис? Он заставил народ убить царя. Заставил мать убить сына и царя. Что же дальше? На Пелопоннес. Себе представляете, север Эллады, это большой такой полуостров. Север Эллады, это Пелопоннес. Ясно, что Дионис без пощады разрушает. Он не просто смерть несет и неистовство. Он разрушает весь строй прежней жизни, всю его внутреннюю анатомию. Он взрывает ее изнутри. Варгас, ну, конечно, славнейший героями Аргас, он прибывает. Вот, его тоже никто не хотел там почитать. Опять-таки, женщины посходили с ума, бежали в горы с грудными младенцами на руках и стали пожирать их мясо. То есть, Дионис корчевал царство с корнем. Но он был богом трагедии и богом комедии. Он мог и пошутить. Он прошел Пелопоннес, все, дальше земли нет, ему нужно на остров Наксос отправиться. Он нанял, значит, триеру с лучшими моряками тогдашнего мира, тиренскими пиратами, тиренцы этруски. Вот, они приняли на борт, но видят, что такой пассажир, за него денег дадут. Вот, решили обратить его в рабство и продать. Тогда Дионис превратил мачта и весла в змей, наполнил корабль ветвями плюща и пением флейт. И пираты, охваченные безумием, попрыгали все в море и превратились в дельфинов. Миф и в других сюжетах открывал нам глубину ужасного. Но не было ни в каком мифе, только в мифе о Дионисе, не было вот этой неумолимой системы и полноты. То есть Дионис, миф нам сообщает, однообразно бесчеловечен и по-варварски жесток. При этом он доказывает свою божественность, оставаясь в человеческом обличии. То есть однообразно бесчеловечен, а божественность свою доказывает, оставаясь в обличии человека. Но, и вот это чудеснейший момент, древние признавали, что в его пришествии, вот таком, отвратительном, по результатам, есть какая-то жуткая правда. То есть миф о Дионисе – загадка. Но миф, он хороший педагог, миф нагляден. Вот представим себе, как женоподобный юноша, отнюдь не герой, в длинной восточной одежде вел хор толпу неистовых женщин и похотливых сатиров под звуки флейт, звенящих бубнов. И вот этот водитель хора, никак не герой, приходит и требует себе божеских почестей. Ни царь Фракии, ни царь Фив, ни аргосская знать, ни один человек, вообще никто не мог признать за ним такой претензии. Весь строй прежней жизни отвергал эту претензию Диониса. То есть с ума нужно было прежде сойти, чтобы такого бога принять. Шествие Диониса вселяло удивление и ужас. Вот, но оно не было, это не была военная экспедиция. Это была религиозная процессия. И вот нужно было в какой-то момент догадаться и опознать, что это шествие более опасно, чем любое военное нашествие. Не были врагами Диониса ни цари Фракии, ни цари Фив, ни аргосская знать, ни этрусские пираты. Они не были врагами Диониса, потому что несоизмеримы их силы. Они были жертвами новому богу. И он их, вот теперь мы понимаем смысл этой жестокости, человеческие это были жертвоприношения, и он их торжественно уничтожал. По-гречески «свидетель» и «жертва» – это одно слово. Мартюс. Свидетель. Ой, простите. «Свидетель» и «мученик» – это одно слово. Мартюс. То есть жертвы Диониса стали его свидетелем. И вот этот избыток жестокости, неторопливость и окончательность расправы они убеждали. Свой бог нес чужое понимание жизни – мерно прошествовал по Элладе, как демон смерти. Одно из имен, самое страшное имя Бога, было Сыроядец, потому что предел жестокости у Гомера, затем у Эсхила, было пожирать сырое мясо врага. Сыроядец – это тот, кто ест врага живым, даже, может быть, и не убив. Вот имя, вот предел жестокости, вот этим именем наградили, сыроядец наградили Диониса. Кстати, последние человеческие жертвоприношения уже во времена греко-персидских войн принесли не варвары, а принесли эллины перед Саламинской битвой. Трех персидских юношей принесли в жертву Дионису сыроядцу. Вопрос, почему сын силы Бога из бедра, помните, владыка энтузиазма, сам Бог, приходит к несчастным людям как человек? Разве он не знал, что в таком обличии стола, флейты, бубны, вакханки эти люди не могут его познать? Вопрос, чего он от них хочет? Какого он требует от них благочестия? Каких он от этих людей требует жертв? И какой музыки он хочет, и какой песни от них он хочет. То есть с Дионисом в Элладу пришло такое понимание и культ жизни, которое было одновременно чужим, варварским, экстатическим, жестоким и своим. Он же уроженец Фив, с трудом узнаваемым и требующим нового освоения. Дионис был свой уроженец, который пришел как агрессор и мститель, нерожденный женой, отстрадавший, сын силы Божьей, человека-бог, бесчеловечно жестокий, принудитель эллинов к новому культу, новой музыке и какому-то новому религиозному служению. То есть, этот вот даритель вина и песен, чужак от своего корня, пришел как некий экстаз в Элладу. В свое время он пришел как начало опасное, требовательное и жизнеутверждающее. Вот миф-свидетель, я вам его изложил, пришествие Диониса было ужасным. Так вот, эллины Диониса приняли. А как ему нужно служить? Как его нужно встретить, чтобы не случилось с твоим городом того же, что случилось во Фракии, Фивах, Варгасе? Вот вопрос. Вот вопрос. Вот он пришло, вдохнуло вот этот вот, вдохнуло это новое начало. И весь, все эстетическое религиозное чувство эллинов пришло в тревожное, вдохновенное и изобретательное состояние. Что к нам приходит? Шествие. Как его нужно встретить? Шествием. То есть Диониса нужно встречать своими культовыми шествиями. Вот так исследователь, который много-много лет, почти всю жизнь, Вячеслав Иванов, думал над тем, что такое дионисийство, и много чего напридумывал. Вот. И, по-моему, главного не понял. Вот. Но так он пишет хорошо. Как это шествие? Что оно было? Кони Селены, козлы Сатиры, фракийская татуировка, вымазанные лица виноградными выжимками или сажей, рогатые, менады, лани, лисицы, собаки и так далее. Вот чем, по-видимому, ограничивался первоначально оргиастический маскарад. Религиозная процессия с пляской – это, ну, таким образом, это была форма религиозного служения эллинов любимая. Они это делать умели, но шествия в честь Диониса как-то связаны с рождением трагедии. Ближе всего к рождению трагедии из всех жанров поэзии древних стоит дифирамб. То есть дифирамб – это песни Дионису. Это песни, полные страстей и перепадов, заключающие в себе своего рода блуждание и смятение. Слово дифирамб было прозванием самого Диониса. Оно означало, значит, есть две этимологии. Одну принимали древние, она современная наука отвергается в основном. Но обе интересные. Значит, дифирамб это значит дважды рожденный, потому что действительно Дионис сначала был взят из Семела, затем из бедра Зевса. Это была древняя этимология. Похоже, что настоящая этимология слова дифирамб – это слово не греческое, и оно обозначало род пляски. То есть дифирамб – божественный трехшаговый танец, что указывает на характер процессии. И так далее. Вот тремя шагами двигалась эта процессия, ритмически заводя себя и возводя в себя в неистовство. То есть древнейшие трагедии носили плясовой характер. Актер поначалу был один. И вот древний трагед, то есть сочинитель трагедий, Фиспид, он выступал как актер и плясун, но состязался он именно в пляске. И вот первые трагеды, вот, помимо собственных постановок, они были прежде всего учителями пляски и звались за это орхестами, от глагола греческого «археума» – «плясать». И поэтому круговая площадка – это сердце трагической постановки. Называется орхестра. Отсюда наш оркестр. Значит, в оркестре плясали. То есть первая трагедия носила плясовой характер. Значит, слово «драма» означает действие, преимущественно телесное. То есть элемент телесного движения в древнейшей трагедии был главным средством выразительности. Слово «трагодия» происходит от слова «ода» – «песнь», «пение» и «трагос» – «козел», в переносном значении похоть. Того же корня глагол трагидзо. Это вступать в период половой зрелости. Так сказать, козлеть. То есть трагедия, если перевести это на русский язык калькой, это козлопевание. Козлопевание. Вот. Аналогичная этимология трагедия происходит от слова трагед. А трагед – это автор и певец, который за победу на состязаниях получает козла. Вот ты выиграл. Что тебе дадут награду? Козла. Все. Это считалось очень почетно получить козла. Вот этот вот Фиспид который плясал так замечательно. Вот назову вам эту дату, чтобы было понятно, о каком уже историческом времени я говорю. Это 524 год до нашей эры. То есть 6 век до нашей эры. Вот этот Фиспид, и сохранилось свидетельство, получил козла в награду за постановку драмы, исполнению в ней вот этой вот актерской роли своей. Судить об историческом процессе трагедии мы не можем. Вот как из этого культа Диониса, каким путем возникло самое совершенное богословское искусство, самое совершенное, вот как это все возникло, мы не можем. Вот то, что вы найдете в учебниках, там пытаются каким-то образом объяснить этот процесс, уже современная наука этой гипотезы, значит, не подтверждает. Смежных с трагедией жанров поэзии было много. В VI веке это был взрыв словесного и музыкального творчества. Вот, то есть трагедия родилась, ну, как Афина из головы Зевса, если не в полном вооружении, не в полном облачении, то точно как нечто новое. Вот. То есть шествия в честь Диониса как-то связаны с рождением трагедии, но мы не будем делать вид, что мы понимаем, как. Вот, честно скажу, вот я не понимаю. Потому что одно мы имеем на входе, другое на выходе. И нечто посредине содержится загадочное, в центре. То есть при начале, на входе, это шествие публичные, плясовые, с непристойностями. Опасной для народной нравственности. Так их ощущали римляне. И в 186 году до нашей эры специальным сенатским декретом вакханалии были осуждены. Вот римляне не хотели, точнее, так сказать, верхушка власти, она считала, что вакханалии вещь опасная для народной нравственности. Вот грекам бы никогда не влетела в голову эту мысль. Что можно вообще запрещать вакханалии. Римляне сказали, нет, знаете, надо положить этому конец. Конец этому, естественно, положить было нельзя. Вакхическое начало невозможно было директивно запретить. Никаким образом. На входе буйное, шумное, разношерстное, орущее, кто-то скачет, значит, у кого-то вымазаны вещи, винные гущие рожи, много ряженых, это шествующая, пляшущая толпа, которая неистовством своим... в каком-то трехшаговом танце неистовом, желает почтить бога Диониса. Кстати, защититься от него. Вот, это на входе. А на высоте своего развития у Эсхила и Софокла это богословское искусство. То есть на выходе это самое строгое по структуре, жесткое по структуре, композиционно неизменяемое действие богословского содержания. На входе толпа, анонимность, импровизация, буйство. На выходе богословие, истолкование мифов, личное авторство и строгая структура. Что общего у начала с концом? Что посередине? Козел. Это все, что можно сказать. Трак, козел. Вот кто греческий миф так прилежно изучал, тот... может мне сказать, что напоминает это вот, когда посредине козел? Какое существо напоминает это вот, когда посредине козел? Нет, ну что, посредине должен быть козел. Химера. Задняя часть у нее была дракона, змеи. А передняя часть льва. Хвост дракона, голова льва, а посредине... коза, потому что слово химайра, отсюда наша химера, это означает коза, козочка. Вот почему коза, вот непонятно, но соглашаешься, что это страшнее всего, когда коза посредине. Кстати, кто Зевса выкармливал? Коза. А кто Одина выкармливал? Коза. Понимаете? Вот что-то такое было вот в этом существе, что мы уже, наверное, никогда не почувствуем. А для древних это было понятно. Очень страшно, когда коза посредине. Вот. Химера была и страшна, и сильна, она была быстроногая, она тремя своими головами извергала пламя, и, значит, голова средняя у нее тоже была козлиная, козья, и козьей головой на пламя, значит, извергала, и что-то миф должен выставить против козы Химеры. Греческий миф считал, что красота – это космическая сила, и поэтому против Химеры миф выставил красоту героического века. А что очень красивое у нас в героическом эпосе? Перед чем герой немеет? Не может просто смотреть на это. Что самое красивое для героя гомеровского? Ну, конь. А этот, если, ну, понимаете, конь какой еще? Он крылатый конь. Как его звали? Пегас. Именно на нем Беллерофонт, оседлав его, Химеру поразил. Так вот, знаете, откуда родился Пегас? Когда отрубили голову Медузе Горгоне, из издыхающей Горгоны, от ее крови, из нее выскочил этот вот чудо-конь высокой красоты, который потом стал символом поэтического вдохновения в Европе. Конь Пегас. Красота рождается из бездны. Вот что ценили древние. И древние предупреждали, красота может в бездну и привести. Вот что полезно знать нашей творческой интеллигенции, которая так или иначе, сказать, работает в сфере прекрасного. Красота рождается из бездны. А если не рождается из бездны, это не вполне красота. Но если ты работаешь в этой сфере, будь к себе требователен. Заставь свое эстетическое начало соприкоснуться с источником. Но имей в виду, что если ты чего-то вот эстетического не соблюдешь, сойдешь с ума и рухнешь опять-таки туда, откуда ты взял начало своего искусства. Итак, мы не можем представить исторического процесса возникновения трагедии. Может быть, потому что у нас мало данных. А может быть, потому что этого процесса просто и не было. Вот как вакханалии связаны с трагедией высокого стиля? Я не знаю, как они связаны, я могу ответить только одним способом. Это, а вот это важно, умение овладеть экстатическим началом своей природы. Вот это есть гений эллинского народа. Религиозный, художественный и богословский. Религиозный, художественный, богословский гений эллинского народа состоял в умении овладеть экстатическим началом природы. Вот умели эллины удерживать экстатическое начало, принимая от него силу и смысл, не теряя при этом разума и художественного чутья. Вот герои Гомера почему так ценили коня? Потому что конь тебя убьет. Конь, он себя убьет в неистовстве своем. Поэтому конь оценили таких коней, которые были звери настоящие. Мощь конскую ценили. Вот попробуй ты вот с ним слать. Конь – это настоящее испытание. Конь – это... позволяет тебе достичь напряжения последней черты. Вот то же самое мы увидим и в трагедии. Нужно дойти до последнего напряжения, страдания и смысла. И нужно дойти до этой самой черты, до которой, если не дойдешь, вот до этой черты, до последней, если до нее не дойдешь, это будет что? Ну, что это будет? Интересно, как вы видите? Вот есть некая черта последнего напряжения смысла, до которой, если не дойдешь, будет что? Художественное произведение подсказывает. Холодность. Вот это греки чувствовали хорошо. Это последнее уничижительное слово, которое могли сказать о трагическом поэте. Холоден. То есть мы пришли трагедию смотреть, а он нам что представил? А я равнодушен. Я холоден. Это самое страшное было. Холоден. если не дойдешь до черты, а если ты ее перейдешь, то будет, естественно, понятно, что безумие. То есть из глубины души народной, есть такое понятие, я все время вокруг него кручусь, потому что я считаю, что субъектом истории является народ. Вот был эллинский народ. Вот из глубины души народной трагедия извлекала священный ужас такой мощи, что человек становился на последнюю грань здравости, за которой уже была погибель. То есть душа народа черпала силу в трагедии. Этого нельзя отрицать. И в этом смысле ужас трагедии был жизнеутверждающий. Это главнейшее эстетическое открытие эллинов. Ужас есть начало жизнеутверждающее, если он помещен внутрь трагического действия. Смотрите, перед ужасом человек немеет, теряет силу, сдается. Но тот же самый ужас, если он схвачен трагедией, он становится источником необыкновенной мощи, самопожертвования, подвига и высоты. И это, конечно, удивительно, что короткое время, но трагедия была богословским народным публичным действием. Больше такого никогда не будет. Будут хорошие, интересные, глубокие книги, но чтобы богословие представили в народном действии, приходит народ и смотрит богословское действие. Вот, кстати, денег, естественно, не брали, потому что это был государственный культ в Аттике. Это же был государственный культ. Ты приходишь и пребываешь, значит, в театре и смотришь, что там тебе представляют. И вот в этом как раз и сказался гений народа. Но вот сказать «гений народа», это, понимаете, можно, но это понятие, оно отвлеченное, оно абстрактное. Вот я сказал «гений народа». Ну и что? Это немножко как бы не конкретно. Однако история сохранила нам имя человека, поэтический гений которого можно поместить вот на перевале, вот том самом тот момент середины, на перевале этих художественных эпох. Это уже не абстрактный гений народа, это личность. Это личность, ее звали. Я загадку о ком загадал?
Орион.
Это личность как раз Орион, от которого ничего не сохранилось. Так вот, чтобы понять, что такое был Орион. Вот такое свидетельство Аристотеля. Трагедия возникла от начала импровизационного и от запевал дифирамбов. И вот главное в этой короткой справке – это роль запевалы, заводилы, зачинщика, экзарха. Экзарх – это зачинщик. У Гомера есть дивный текст, из которого мы можем составить представление, что такое был этот вот запевала. То есть, понимаете, вот есть художественное действие, которое концентрируется вокруг голоса человека. Он держит своим голосом все художественное пространство. Этот голос должен быть один. Запевало. Вот, значит, на щите Ахиллеса изображен такой вот хор-хоровод. Пляшут юноши и девицы, как говорится, зрелые для брачного выкупа. И Гомер, чтобы было понятно, потому что я сделал точный перевод, может быть, непонятно со слуха, он сравнивает этот хор-хоровод с вращением гончарного круга под рукой искусного мастера. Как это у них все происходит. Сейчас. Пляшут они и ногами искусными. Значит, ногами искусными. Пляшут они и ногами искусными, то закружаться столь же легко, как в стану колесо под рукою испытный, если скудельник его испытует, легко ли кружиться, то разовьются и пляшут рядами одни за другими. Купа селян окружает пленительный хор и сердечно им наслаждается. два среди круга их головоходы. Пение Влад зачиная, чудесно вертятся в средине. Значит, головоходы – это кюбистатер, головоход. Ну, вообще, в обычном значении тот, кто ныряет головой вниз. Обычно это ныряльщик за жемчугом. Вот, но корень тот же самый, что куб, кубик. Вот чем играют в кости, да? Вот как ни брось, все равно кубик стоит. Поэтому этот человек как ни крутится, он может на голове ходить, может на ногах ходить. Он по-всякому стоит. Вот, это кувыркало, головоход. То есть, вот в гомеровском таком изложении, чтобы запевать, нужна была акробатическая пляска. Опять-таки пляска. Она сообщает хору нужное настроение. То есть, запевала хора, это мощный и бодрый муж. Вот, знаменитый Архилох. Его считали родоначальником лирической поэзии. Вот как Гомер – это эпический поэт, вот так Архилох – это родоначальник лирической поэзии. Вообще в высшей степени заслуженный человек. Он был воин, всю жизнь воевал. У него была жизнь полная приключений. Он был поэт, его ценили как поэт. А он себя ценил за другое. Он себя ценил за то, что мог голос подать. Вот так он о себе пишет. Хвастается. Умею запевалой быть прекрасной песни дифирамба в честь владыки Диониса, одурманивши душу свою вином. Вот, Архилох жил в середине 7 века до Рождества Христова, а Орион, о котором речь, это время около 600 года до Рождества Христова, это век семи мудрецов. Ну, из них самый известный это Солон в Афинах, законодатель, и Фалес, родоначальник философии в Милете. Так вот, во времена Архилоха, это засвидетельствовано его другим современником, который не был талантливым поэтом, как Архилох, он занимался другим, его очень интересовало, как можно миф повернуть и переистолковать. Вдруг оказалось, что миф, вот сменилась эпоха. Помните, мы говорили, миф начинает проявлять свой новый смысл. Вообще стоит серьезно заниматься только такими вещами, которые, когда меняется эпоха, проявляют себя по-новому и показывают свою глубину. Так вот, современник Архилоха, он как раз занимался тем, что мифословствовал. Вот мы знаем слово «философствовать», рассуждать на такие темы глубокие, да? А он брал мифические сюжеты и излагал их по-разному, поворачиваясь. Так вот, от этого человека, который мифословствовал, ну, назову Стесихор, вот, сохранилось несколько маленьких фрагментов и название книг. Вот, а Орион наш, вот, о котором идет речь, не сохранилось даже название книг, не сохранилось ни одной строки, даже в пересказе. А память о нем осталась, потому что Орион был первым, кто осуществил какую-то важнейшую реформу не только в дифирамбе, а во всей поэзии древних. Геродот говорит даже невозможную вещь, что Орион был первым из людей, нам известных, кто сотворил дифирамб. Но Геродот не мог знать, что дифирамб существовал до Ориона. Но тем не менее, дифирамб, гимн в честь Диониса, считалось, что Орион нечто такое сделал, вот, что в каком-то смысле Орион сотворил эту поэзию. Вот более подробные сообщения об Орионе мы находим в лексиконе Суды, или иначе произносят Свиды, это словарь X века нашей эры. Вот кратко прочитаю это сообщение и прокомментирую. Орион, говорят, был изобретателем трагического тропоса. Вот оно, вот оно появилось. То, к чему уже мостик ведет прямо к Эсхилу. Он был изобретателем трагического тропоса. Что такое трагический тропос? Судя по всему, обученный Орионом хор, может быть, впервые начал представлять некоторый сюжет. Другие считают, что трагический тропос – это был новый музыкальный лад, отличный от дифирамбического. Другие считают, что до Ориона дифирамб был обряд, частью обряда. После Ориона это стало художество. То есть тропос трагический мог быть и действием, и музыкой, и художеством, и строем речи. Но главное это, что он стал авторским произведением. Орион первый поставил хор. Что такое поставил? Одни говорят, обучать он начал хоры. Простите, пожалуйста, а если я хочу Дионису служить, это что, я должен кого-то учить? Учить непосредственности? Учить неистовству? Да. Видите, какой переворот в поэзии. Настоящее неистовство не в том, чтобы скакать в трехшаговом танце, измазав лицо сажей. А Дионису может служить иначе. Дальше. Орион, может быть, поставил хор по кругу. А это очень интересный момент. Вот надо почтить бога Диониса шествием. И пошли. Стойте. А давайте пойдем по кругу. А что мы будем по кругу? А вы тогда спойте что-нибудь интересное. Что-нибудь, в чем есть сюжет. В чем есть истолкование мифа. Вот, то есть при Орионе дифирамб превратился в упорядоченную хоровую песню, и возникло то, что называется «Nomos Ortios». Это песня высокого какая-то стиля. Вот. Как это звучало, мы не знаем. Но когда мы будем с вами читать, в точном переводе я это сделал, речи Кассандры у Эсхила, хор говорит, это высокий номос. Это вот тот самый вот «Nomos Ortios». Песня высокого стиля. Дальше. Орион первый завел дифирамб. Ну, это понятно, он сам выступил запевалой. Что такое авторы трагедии в древности? Автор трагедии избирает сюжет мифический, обрабатывает его, сочиняет текст, сочиняет музыку, получает деньги от города. Не было подоходного налога в Аттике. Ты или хочешь, можешь снарядить корабль, или примерно столько же стоило. Корабль дорого стоил. Поставить трагедию. Он проходит по городу, выбирает нужных для данного хора людей, расставляет их, совершает то, что называется сценография, научает их двигаться, как они должны двигаться, подбирает актеров, еще раз, учит их петь, добивается нужного звука. Потому что он только знал этот звук. На рассвете трагедии различали до четверти тонов. Как только смысл из трагедии ушел, исчез этот дивный музыкальный слух. Вот. И, наконец, сам выступает в качестве одного из актеров. Вот это называется трагическое творчество. Только, понимаете, в одной душе надо это все вместить. Нельзя никому доверить. Никому испортит все. Я очень удивился, что это, по-моему, у России за две недели сочинил «Сивильского цирюльника». И говорю, ну сочинить оперу – это приятно. А вот поставить ее – это мука. Понимаете? Вот это все нужно было добиться, и все это делал один человек, за исключением Софокла. Вот Софокл, он был всем одарен, абсолютно всем. Его биография потом, вы удивитесь, какой это был человек. Но у каждого человека есть недостаток. Обязательно. Вот у Софокла был один недостаток – слабый голос. Вот Софокл, пока был молодым, он еще исполнял. А когда голос стал слабеть, перестал. Он вынужден был доверить все-таки вот свою голосовую силу, голосовую партию доверить кому-то из актеров. Вот. Так вот, Орион, он как раз и был вот этим вот запевалой, организатором, сердцем вот этого художественного действия. Он, что называется, держал звук. Вот кто хоть немножечко причастен к хоровому пению, хоть кто прислушивался хотя бы, как на клиросе поют, кто сам на клиросе стоял, тот знает, ну какое это вообще, какое-то сложное на самом деле, ну, интересное занятие, как это вот слышать и держать этот звук. Древние считали, что должен быть кто-то, кого все слушают. Это не обязательно, что он громче всех, но вот кто-то должен держать весь этот процесс, содержать это пространство звуковое. Дальше. Орион был первый, кто дал название тому, что пел хор. То есть, при Орионе дифирамбы начали сочиняться на разные мифические сюжеты, которые с Дионисом не связаны. То есть трагедия, трагический тропос при Орионе показал свою вместимость. Он может вместить в себя весь колоссальный, неисчерпаемый, поверьте мне, мифический материал Эллады. И возникла даже пословица: при чем тут Дионис? Интересно, вот Дионису угодно ли, что рассказывают мифы, которые с Дионисом не связаны? Вот такой вот вопрос. Оказывается, почему-то вот угодно. Вот художник при Орионе стал свободен. Вот что важно. Он теперь свободно может выбрать любой понравившийся сюжет. Вот Эсхил взял Агамемнон, Клитемнестра, Орест, вся вот эта вся жуткая эта история страшная. Диониса там вообще нет, он даже не упоминается. И пословица, при чем здесь Дионис? То есть при Орионе импровизация, буйство, дикость убывает, а истолкование, осмысление возрастает. Вот импровизация по-гречески «аутосхедиасма» указывает на то, что близко лежит и быстро берется, наобум, сразу, необдуманно. Вот эта непосредственность импровизационная, она очень высоко ценилась. Однако непосредственность граничит с глупостью и безответственностью. И пишет, сейчас посмотрю, кто, Аристотель. «Одаренные люди, постепенно развивая свои дарования, породили из своих импровизаций поэзию». То есть Орион в развитии дифирамба сделал решительный шаг в направлении трагедии как глубоко мысленного и богословского искусства. Что Пушкин говорил? Что главное в поэзии? Кто помнит? Ну, взял и сказал, что главное. Пушкин понимал, что он говорит. Главное в поэзии мысль. Он очень ценил звук. Он все свои стихи проверял на звук. Вот когда звук его удовлетворял, только тогда он отдавал в печать свое произведение. Но, тем не менее, главное в поэзии – это мысль. Так вот, при Орионе произошел вот этот вот поворот. Свобода художнику дана неограниченная. Миф – беспредельное поле. Свободно, бери. Вот, но будь умен. Умей распорядиться и истолковать этот огромный мифологический материал. Экспромт угасает, осмысление растет. Вот, но надо, однако, при этом как-то почтить и Диониса. И поэтому, значит, трагедии обычно как ставились? Три трагедии, называлась трилогия. А потом давали сатирову драму. Я долго недоумевал, ну почему, зачем это нужно? Потом мне подсказал один человек, который тоже работал над этим. Он говорит, да после того, как люди трагедию посмотрели, им надо вернуться в обычную жизнь. И дается сатирова драма, нечто такое простенькое, комическое. Выходят сатиры, и вот как раз и сатиров Орион научил говорить размеренной речью. Это вообще фантастика, потому что сатир-то сам по себе – это безбашенный персонаж. Знаете, у него, что называется, вот вся-то его роль-то в культе состоит в том, что у него мысли-то не должно быть. Он не знает, что он скажет в следующий момент. Вот есть люди, которые говорят и мыслят одновременно. А есть люди, которые прыгают, знаете, и что-то выражают одновременно, вместо того, чтобы говорить. Вот это ценилось. И вдруг он заставляет их, Орион, который ведь мастер был, знаете, заставляет сатиров говорить размеренной речью. То есть они у него роли репетируют, сатиры. То есть невиданная вещь. То есть осуществился прорыв искусства на новые рубежи. Когда уже даже сами вот эти сатиры, копытные, рогоносные, лошадино-хвостатые, начинают вещать метрической речью. То есть до Ориона дионисийские оргии могли быть обезличивающим лицедейством. А у Ориона это плод личного творчества и действия организованное. которая, еще раз вот это хочу, чтобы вы поняли, трагедия имела такой объем, куда мог войти любой сюжет мифический. Вообще-то говоря, это была апология мифа. Трагедия показала, что миф – это для любого, ну, так сказать, мыслящего существа является чрезвычайно ценным материалом. И вот так удивились всякие психотерапевты там в 19-20 веке, что вот у мифов они вдруг начали понимать, из практики начали понимать, что миф им дает подсказку, какого рода, так сказать, безумие или какого рода патология перед ними предстает в образе того или другого больного. То есть миф – это действительно нечто такое, что может показать свой смысл, если уметь с ним обращаться. А трагедия – это то, что может втянуть в себя и представить, перетолковать любой миф. Вопрос. Угодно ли было такое служение Дионису? И как смел Орион дерзать священной поэзии, которая славила жестокого Диониса? И этот вопрос не к нам обращен. Надо у древних искать ответы. Они ответили, как и положено, во всей красоте архаической эпохи, они ответили легендой. Это легенда о бедственном плавании Ориона. Вот она именно таинственно перетолкована Пушкиным в отношении к собственному творчеству. Эта легенда изложена у Геродота. Орион, он родился на острове Лесбос. Лесбос, ну, это часть Эгейского моря, туда ближе к Трое. Но большую часть времени он прожил в Коринфе. Вот Коринф – это город как раз на перемычке между материковой Ладой и Пелопоннесом. Провел у Периандра, это тиран Коринфа, один из семи мудрецов. Затем решил отплыть в Италию. Жил он в Сицилии, нажил огромное богатство и пожелал возвратиться назад в Коринф. Вот. Нашел моряков, коринфян, он им доверял. Нанял корабль у коринфских мореходов. А корабельщики, это примерно тот же самый вариант, что с Дионисом. Какой нам попался пассажир? Красавец какой! Это сколько же он заработал? Нет, не повезем, ограбим. Но он тогда будет свидетелем. Нельзя ему жизнь сохранить, надо его убить. Орион догадался, просил сохранить ему жизнь. Предлагал свои сокровища отдать, чтобы они сохранили жизнь. Нет, они не смягчились. Они велели Ориону либо самому покончить с собой на палубе, и тогда они обещали предать его тело земле, либо броситься в море. Кстати, а почему? А потому что сами не хотели его убивать. То есть формально я твою кровь не пролил. Такой замечательный формализм наблюдается у древних. Я не виноват, что ты умер. Ты же сам бросился в море, не я же тебя туда столкнул. Подпрыгай. Или кончай с собой здесь, на палубе. А почему они так еще? Потому что они понимали, что он священный певец, он священная фигура. Вот его просто тронуть вот так вот нельзя. Потому что Дионис отомстит страшно. Так что ты прыгай сам. Что делает Орион? В таком отчаянном положении Орион все же упросил корабельщиков, по крайней мере, позволить ему спеть в полном наряде певца, став на скамью гребцов. Но полный наряд певца – это та самая стола, длинное торжественное одеяние, та самая стола, которую Рейки Бела подарила Дионису. Тогда корабельщики перешли с кормы на середину корабля, радуясь, что им предстоит услышать лучшего певца на свете. Вот она, человеческая природа. Они рады послушать бесспорно лучшего певца, но они не отрицают. Он лучший певец на свете, а потом его убить. Вот одно другому не мешает в жизни, в душе человека совмещается все это. Орион же, облачаясь в полный наряд певца, взял кефару. Да, они корабельщики перешли с кормы на середину корабля. Он встал на высокую скамью на корме и исполнил вот этот вот «Номос Ортиос», высокую вот эту песню. Он показал им звук голоса своего. Один без хора стоит человек и поет. Окончив песнь, Орион, как был во всем наряде, ринулся в море. Там его подхватил дельфин и вынес на юг Пелопоннеса. Орион вышел на берег, как раз там высушил свою ризу. Да? Надо думать, Геродот не написано. Орион вышел на берег и в своем наряде певца отправился в Коринф, рассказал все, что с ним случилось. Вот, Периандр, хоть один из семи мудрецов, но такому не поверил. Невозможно выплыть вот в этом одеянии, тяжелом, торжественном, плавать нельзя, ты попадешь камнем на дно. Вот, не поверил, заключил Ориона под стражу и велел ждать, пока прибудут корабельщики. Корабельщики прибыли, говорят, никакого Ориона мы не знаем, там он живет себе в Сицилии и здравствует. Тут Орион вышел в своем одеянии, корабельщики во всем признались. Вот. Так вот, многозначительность этой легенды, она высвечивается вопросом благочестия дионисийского толка. Если экстатичный древний Дионисов дифирамб был так преобразован Орионом, что стал авторским произведением искусства на свободную мифологическую тему, если он сочинялся, ставился и репетировался, так что и сатиры репетировали роли, как это Дионис терпел? Неужели это Дионису было угодно? Ответ – да. В культовой поэзии стало свободно для личного творчества, если... Вот здесь важный момент. Это только у эллинов мы найдем. Если это личность Орион. Свободно для личного творчества? Свободно. Пожалуйста. Если это личность Орион. Если это такая душа, которая может издать звук... Человек не издает звук голосом. Человек издает звук при помощи голоса. Человек не мыслит мозгом. Человек мыслит, душа человеческая мыслит при помощи мозга. То есть, свободно для личного творчества. Да, если это личность, Орион. Осуществился прорыв искусства на новые рубежи. Да. Кем? Орионом. А это как? А это так, что перед лицом верной смерти... Наедине с человечьей лютой жестокостью, в открытом море, стоя на корме судна, с полным самообладанием и в полном облачении, торжественно спеть высокую морю, высокую песню и броситься в пучину. Вот это называется трагический тропос поэзии, изобретателем которого был Орион. И произошло в личности Ориона, произошло вот то самое ценное, в чем и явился конкретно гений эллинского народа. Если меня спросят, в чем гений эллинского народа? Философии, ну, потом философию, потом философию, конечно. В науке, наука, они изобретатели науки, эллины. В пластике, у них скульптура, в архитектуре, все это есть. Нет, прежде всего, это таинственное совмещение экстатичности и умудренности. Вот в чем проявляется гений. Вот чему надо прежде всего у них учиться. И прежде всего, чему, вот какое, знание о чем нужно передавать в педагогическом процессе, когда мы говорим с детьми о высокой литературе. Совмещение экстатичности и умудренности. Этим отмечены лучшие произведения трагических поэтов. Это в нас поражает. В них и древних это поражало тоже. Такой высоты был, как они думали, вдохновленный богами, угодный богам, спасенный богами Орион. А вот теперь, пожалуйста, держите в уме легенду об Орионе, как он плавал с этими корабельщиками. Теперь еще раз прочтем стихотворение Пушкина. «Нас было много на челне». Иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощной весла в тишине. На руль склонясь нас кормщик умный, в молчании правил грузный челн, а я беспечный веры пол, пловцам я пел, вдруг лоно вол измял с налету вихрь шумный, погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен, грозою я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. все нам Пушкин рассказал. То есть легенда об Орионе и сюжет стихотворения Пушкина абсолютно различны. А ядро здесь, этого стихотворения, нужно считать название. Орион, таинственный певец, стоит на перевале двух исторических и художественных эпох. Вот что хочет Пушкин сказать. Он специально, ну что, он не знал легенду Геродота, что ли? Все он прекрасно знал, он же точно прочитал перед тем, как такое стихотворение написать. Однако написалось вот это. Он сказал, посмотрите, это два разных сюжета, а название одно. А Орион – это, извините, это я. Орион что? Орион стоит на перевале эпох. То, что было до Ориона, это одно художество. То, что было после Ориона, настолько другое, что возврата к прежнему не будет. Вот в чем Пушкин. То есть произошло такое изменение художественного вкуса, что сам вкус стал другим. Невозможно после Пушкина уже стало писать по-старому. Невозможно. Вот хочешь ты или не хочешь, а появилось новое художественное чутье. И Пушкин нам его открыл. Так вот, пушкинский Орион, он пережил бурю. То есть восстание, ну если бы, так сказать, идти по исторической обстановке. Восстание, начало нового царствования, перемена стиля правления. А Пушкин может сказать, да, вот эта буря прошла. Умер один царь, настал другой царь. Вот, восстание было, стиль правления изменился, все понятно. За год он это понял. В 27-м году это все было уже понятно. И Пушкин говорит о себе, я гимны прежние пою. Потому что на том уровне творчества, которого достиг Орион, подобные бури, политические, ну, скажем так, культурные, скажем так, исторические, не могут лишить его голоса. Если художник родился, ну, убить его можно, а голоса лишить его нельзя. Все, потому что он вышел на такой уровень эстетического сознания, который никак не колеблется никакими политическими катастрофами и катаклизмами. Так вот, Пушкин, помимо прочего, он был все-таки трагический поэт. Потому что в романе «Евгений Онегин» там отчетливо есть это одна из смысловых доминант. Убийство друга на дуэли – это удар рока. И Пушкин прописывает этот удар рока примерно в той же манере, не подражая Софоклу. Я думаю, прямо он не думал, что он пишет точно так же, как Софокл. Но он написал «Удар рока» точно в стилистике художественного мышления Софокл. И роман «Евгений Онегин» завершается трагической идеей. Какой? Ну, как завершается роман «Евгений Онегин»? Какой идеей? Трагической он завершается идеей. Она внезапно, он только обозначил. Только обозначил. Приятие кончины. Это чисто трагическая идея. Вот человек достигает зрелости, когда он, в нем это совершается, это таинственная вещь. Он принимает свою кончину внезапную, как предчувствовал Пушкин, что ему предстоит умереть внезапно. И, наконец, надо не забывать, что Пушкин написал маленькие трагедии, но, собственно, трагедией является только одна из них, бесспорно, лучшая, ну, как трагедия, лучшая. Вот, она начинается какими словами? Лучшая из маленьких трагедий, как трагедия. Нет правды. Нет правды на земле. Как правды нет, тире ставит Пушкин, чтобы мы сделали остановку. Правда? Нет правды на земле. Так я душу думаю, может, наверное, действительно там есть правда, нет правды. Там еще так подумаешь. Нет правды на земле, но правды нет и выше. Вот. И этим сразу Пушкин говорит, что то, что я пишу, это произведение не психологической достоверности. Выше, оно выше психологической достоверности. То есть это трагическое произведение мыслительного содержания, потому что в трагедии именно мысль выстраивает художественный образ. То есть, когда Пушкин назвал себя Орионом, вообще-то очень дерзко. Вот современники, к счастью, его не поняли. Понимаете? Потому что если бы кто-нибудь сказал, да посмотрите, что он из себя делает, его бы могли бы упрекнуть в невиданном, ну, в невиданном совершенно высокомерии. Однако нет. Он говорит то, что вот, вот произошло в 27-м году, в июле, он свидетельствует, художественный вкус в России стал совершенно другим. Далее. Чтобы как-то судить о трагедии, нужно что-то сказать, да не что-то, а некоторые определяющие вещи сказать о музыке. Изобретателем лиры, согласно мифу, был Гермес. А кто был изобретателем флейты? Изобретателем флейты был Гермес. Вот так вот, понимаете, вот если так вот почитать, я в тупике уже, я уже в тупике. Как? Почему опять? Опять Гермес. Почему с ним-то это связано? И лира, и флейта, они оказались впоследствии достоянием Аполлона. Но почему-то именно Гермес стоит при истоках музыки, что помимо голоса. Мы ее называем инструментальная музыка, против чего хочется возразить, как будто может быть музыка вне души человеческой, которая звучит. Душа человеческая звучит, она есть источник музыки, которая передается через инструмент или через голос. То есть миф говорит именно о таких временах и такой музыке, когда музыка была энтузиастична, она не услаждала и звучала, как сама душа. То есть миф сейчас нас заставит задуматься о тайне музыкального творчества. Почему Гермес – первичный владетель лиры и флейты? Значит, Гермеса чаще всего поминают как посредника и как переводчика. То есть он покровитель путешествующих. Но также он переводит деньги из одного кармана в другой. В каком-то европейском учреждении есть фигура Гермеса, у него крылышки там над пяточками, да? Какое это учреждение там это стоит? Вот-вот, он бог-покровитель торговли. И одновременно воров, естественно. Он из одного кармана в другой переводит. То есть он покровитель всякого рода краж, махинаций, финансовых афер. Также он толмач, переводчик с одного языка на другой, с одного языка человеческого на другой человеческий язык, а также переводчик с языка олимпийских богов на язык смертных. Вот боги на Олимпе говорят на божественном языке. А Гермес должен тот же самый смысл перевести не просто на другой язык, а из одного мира смысл перевести в другой мир, мир смертных людей. Вот поэтому его именем совершенно справедливо названо искусство понимания – герменевтика. То есть это не перевод из одного языка на другой, а это перевод смысла из одного мира в другой мир. Еще Гермес провожал души умерших в Аид. А кого надо, тех и в Тартар. Так вот, если кто-то думает о Гермесе, что он посредник, то надо задуматься, почему лира и флейта – это его изобретение. Потому что Гермес больше, чем посредник для той музыки, которую ценили в Элладе. Нужно одновременно удерживать верх и низ. Одновременно нужно удерживать вверх и вниз. Не переходить из одного в другое, из одного мира в другой, а содержать в одном лице. Вот такой Гермес. Вот его высшая эстетическая и мистическая функция. Содержать в одном лице преисподнее, то, что в Тартаре, и превыспреннее, то, что на Олимпе и выше Олимпа. В одном лице нужно держать самый низ бездну, И самый верхний. То есть масштаб бытия, который мы понимаем, это есть масштаб музыки, которую мы творим. Вот Гермес удерживает одновременно низ и верх, и поэтому миф отдает Гермесу лиру и флейту. В греческой трагедии есть черта, которая отделяет ее от всех жанров поэзии. Трагедия вот, обладает такой особенностью. Она никогда не откажется от источников ужаса, которые идут от бездны. Вот Эсхил и Софокл, они как раз, они вот, знаете, им как раз-то и нужно вот это вот достичь самого нижнего, ниже нижнего, самопреисподнейшего начала, чтобы показать, что такое самый ужас и есть. Вот, об Эсхиле и Софокле мы можем сказать, что они больше, чем мыслители и поэты, они и по жизни были бойцы. То есть они принимали участие в военных действиях. Эсхил как тяжеловооруженный пехотинец, а Софокл как стратег, как военачальник. То есть они шли навстречу и даже искали ту опасность, которая искушает человека на отчаяние и погибель. И вот именно достигнув, смотрите, то есть они, в этом смысле они герменевты, именно достигнув самого преисподнего, откуда идет ужас весь, который человека может парализовать, они именно на уровне этого ужаса проводят, и это сердце их трагедии, они проводят теодицею. Теодицея – это искусство особое богословское, оправдание Бога. Если Бог всесилен и добр, откуда в мире такое чудовищное зло? То есть, важно было верх и низ собрать воедино и представить так, чтобы помимо разумных аргументов произвести оправдание Бога и теодицею. Это была их служба Богу. Вот почему Гермес был изобретателем лиры и флейты, а кто б еще такое мог? Вот Гермес только изобрел лиру и флейту, он показал сущность музыкального искусства, когда она дана в чистоте, она очень редко достигается, такая чистота. Вот, а потом передал. Это все. Значит, с лирой как было? Значит, он выпотрошил черепаху, вот, из ее панциря изготовил резонатор и отдал свое изобретение Аполлону, лиру за коров. И кажется, так сказочка такая. Дело в том, что черепаха была животным, в которое обращался Аполлон. Черепаха. И миф намекает, что для того, чтобы принять лиру, Аполлон должен был принести себя в жертву. Вот. Ради овладения вот этим поэтическим искусством, которое заключается вот в этом звучании струн, резонатором, для которых служит черепаховый панцирь. И флейту Гермес уступил Аполлону. Получил от него золотой жезл, это вообще символ власти. И что более важно, искусство гадать на камешках. Что такое камушки? Что такое камушки? Камушки. А власть над случайностью. В жизни есть случайность? Есть. Есть вещи, которые никак не связаны друг с другом? Ни для какого разумения? Есть. А угадывать можно? Вот это вот соотношение случайных элементов? Можно. Но это особое искусство. И вот за это искусство, он получил вот это искусство гадать на камушках. И за это искусство он отдал флейту Аполлону. Я не буду всю мифологию рассказывать, как враждовала флейта и лира. Это там целый мифологический интереснейший цикл. В конце концов, произошло их примирение. Произошло опять-таки на играх, которые проводились в Дельфах. Дельфы – святилище Аполлона. Вот. И там одновременно производилось и состязание на лире. Но все-таки была исконно греческой музыкой. Лира была исконно греческой музыкой, потому что она давала простор слову. Вот, им состязание на флейте. Вот можно себе представить, что вместе со всякого рода спортсменами приезжали в Дельфы на игры пифийские, они назывались, приезжали музыканты. И их победа считалась не менее почетной, чем победа в атлетических соревнованиях, в атлетических играх. Так вот, всякого рода победы, на всякого рода играх, четыре основных рода игр были в Элладе, это я не буду рассказывать, эти победы воспевал последний из великих лириков Эллады. Первый был Архилох, запевала, помните? Запевала дифирамба Архилох, который старше был Ориона на 50 лет примерно. Вот, а последний был Пиндер. Он умер аж в 438 году. Это был год, когда был завершен Парфенон, вершина зодчества классической эпохи. 438 год. До нашей эры, конечно, естественно. Это все до нашей эры. Вот, Пиндер работал в разных жанрах хоровой лирики, и ничего не сохранилось почти от всяких других жанров, потому что весь его пыл был в том, чтобы воспевать победы. Победил человек, ну тебя забудут. Надо за песню заказать. А кому заказать песню? Кому песню заказать? Надо вот Пиндер, но он дорого возьмет. Да не дело не в том, что он дорого возьмет, а дело неизвестно, напишет он что-нибудь толковое или нет. Рискни, ты деньгами большими рискнешь. И вот, так сказать, вот человек подумает, рискну. И заказывали Пиндеру песню, а он мог ничего не получиться у него. А уж если получалось, то получался абсолютный шедевр. И вот, когда Пиндеру было 28 лет, что-что? Нет. Когда Пиндеру было 28 лет, на Пифийских играх в состязании флейтистов победил некто Мидас из Акраганта. Вот. Ничего мы о нем не знаем, кроме того, что он, значит, набрал он денег, и, наверное, город набрал. Все-таки такая победа. Значит, и заказали Пиндеру песню в честь Мидаса и его флейты. Так вот, Пиндер обращается к Афине. Ну, формально это понятно. Почему? Потому что Акрагант, он как раз город в Сицилии, он был известен своим культом Афины. У Пиндера были более серьезные основания обратиться к Афине. Кто ближе всех стоит к запредельному? Мудрая дева Афина. Вот как у нас ближе всех к Пресвятой Троице стоит кто? Дева. Также вот у греков была эта интуиция, что ближе всех, кто стоит за предельным, была Афина. И вот Афина, и с этим совершенно согласен Эсхил, и вы увидите, как это будет представлено. Афина умеет ужасное притворить в искусство и научить этому людей. Вот так чувствовали Пиндер и Эсхил. Преображение ужасного происходит с помощью Афины. То есть Афина выступает изобретательницей флейты. Но как же так, скажем, мы только что говорили, что Гермес. Да неважно, Гермес пусть будет или Афина. Главное вот это. Есть ужас и его претворение. Вот там, где есть масштаб бытия от бездны до небес. И за небесным. Вот там, где есть этот масштаб, вот там и искусство флейты, там надо изобретателя этой флейты искать. Значит, я прочту сначала с комментариями большую часть этой песни, а потом, может быть, мы ее целиком прочтем. «Прошу тебя, богиня блеска, прекраснейшая из обителей людских, приемлющая Персефону». Ничего не понятно. Персефона это кто? Это, наверное, Персефона. Что он не знал, Пиндер, что как Персефону звали. Да все эллины знали, как называют Персефону, и никто ее не называл. Потому что боялись. Вот Аида называли Аидом. Его же называли Плутоном. А вот супругу его так боялись по-настоящему. Вот этот вот тот самый ужас перед... Помните, мы говорили... После смерти наступает иное по отношению к жизни. И вот это иное страшит особым ужасом. И вот это почему-то связывали с супругой Аида. Мы увидим, кстати, потом у Софокла увидим, почему. Боялись ее так называть. То есть Афина приемлет Персефону. То есть она знает этот вот истоки вот этого самого ужасного и безданного, где обретается эта Персефона. Вот. И к ней обращение такое. И дальше из всего поля сюжетов Пиндер берет миф о Персее, который умертвил Медузу, Горгону. Вот. Царь приморского города Сирифа домогается брака с Данаей. Данаи – матерь Персея. Вот, домогается брака с Данаей, отсылает Персея биться с Медузой. Потому что из трех сестер Горгон, их было три сестры, Сфена, Евриала и Медуза. Медуза была смертной, вот, ее-то надо было, значит, умертвить. Но также она была неподступной, эта Медуза, поскольку прямой взгляд на нее обращал в камень, а вокруг ее головы были шипящие змеи. Значит, отрубил он голову Медузы. Персей показал ее на пиру Полидекта, угнетавшего ее мать, и пир превратился в камень. Ну вот, значит, основная часть песни. «Владычица, милостиво прими пифийский этот венок». Вот чем награждали победители Олимпийских игр? Да только веночек тебе. Зато этот веночек – это слава всем твоим родственникам. И всем твоим потомкам, пока есть память. Что деньги? Деньги, суета, деньги пройдут. А вот пифийский веночек – это вещь, потому что это символ твоей победы. Пифийский этот венок Мидаса, осененного славою любимца людей и богов, победившего Элладу. Вот что делает музыкант. Один дудочкой. Победившего Элладу. В том умении. Умении? Но здесь слово стоит техне. Техне – это искусство. В том искусстве, которое изобрела некогда Паллада. Вот смотрите, как она его изобрела. Соткав его из смертного стона дерзостных горгон. То есть три головы смертно застонали. Одна отрубленная. А две другие от скорби. Три головы. И вот из этого стона нужно было соткать ткань. Потому что Афина еще ведь рукодельница. Соткав его из смертного стона дерзостных горгон, слыша, как изливался он в страдные муки от девичьих уст и змеиных неподступных глав. То есть девица Медуза, она была девица, она была змееволосой. И в этом смертном стоне звучал вот этот вот звук отрубленной головы и шип змей. Слыша, как изливался он в страдные муки от девичьих уст и змеиных неподступных глав. В час, когда Персей повершил третью из сестер, чтобы рок навести на приморский Сириф, где жил этот царь, и народ Сирифа на погибель обернул он Полидекту пир его и тесное рабство, и насильное ложе матери, ибо извлек он голову Медузы с прекрасными щеками. Так, вот если о женщине сказано, что она, вот такой вот эпитет, например, белолокотная, у нее белые локотки, или что она прекрасноволосая, это значит, что она прекрасна. Вот эллины точно знали, что описывать женскую красоту со всеми ее изгибами, со всеми, извините, делами, которые в женщине есть, это дело безнадежное. Нужно только сказать, у нее локотки белые. Это значит, что она прекрасна. Она прекрасноволосая. Все, она прекрасна. У нее красивые щеки. Все, значит, это значит, что она прекрасна. Так вот, Медуза, Господи, прости, Медуза была прекрасная. Медуза Горгона, мужчины. Знаете, вот чтобы вот такое изречь, это как надо вообще мыслить, вот как, чтобы такое сочинить. Я вас уверяю, что Эллада вздрогнула от этих слов. На погибель обернул он Полидекту пир его, и тесное рабство, и насильное ложе матери, ибо извлек он голову Медузы с прекрасными щеками, сын Данаи, который, говорят, родился от самотекущего злата. Ну, Зевс в виде золота пришел к Данаи. И тогда-то отведя от трудов дорогого ей витязя, девственница Афина выстроила для флейт издающий все гласы напев. Воспроизводя с помощью флейты громкий стон из быстрых скрежущих челюстей евреалы. То есть то, что мы слышим через флейту, не есть тот самый стон, который там издавали эти челюсти евреалы, и шипы змей, и стоны смертные трех голов, одна из которых отрублена. То есть Афина с помощью флейты воспроизвела или отобразила от глагола мемеомай вот этот непереносимый для человека звук. То есть она вот это совершила, что любили эллины, что ценили, что они слышали, и что они сделали средоточием всего искусства. Она преобразила ужасное в искусство, в техне. Вот такое искусство, оно человек укрепляет. Когда ужасное преображается в искусство. Что далось богине, то дала она людям, запечатлевшей именем многоглавая песнь. Исследователи говорят, что же это такое многоглавый номос. Согласно Пиндеру, многоглавая песнь – это был напев определенный. Вот он, к сожалению, утрачен, естественно, но осталось название от него. Многоглавая песнь – это такой напев, который происходит от преображенного Афиной трехглавого смертного стона горгон и многоглавого шипа змей с отрубленной головы прекрасной медузы. Вот это играл победитель-флейтист. И это услышал Пиндер. Это лучшее свидетельство о том, чем было музыкальное искусство Эллады. Все. Вопросы. А сколько времени? Сколько?
Без 8:10. Почему эллины приняли Дионисия? Любви там не было. Значит, из страха. И это хотение нового, чужого, ужасного.
Они приняли Диониса из идеи, которая была главной для их народа, и которые они пронесли в те эпохи, когда их искусство было на высоте. Что перед ужасом не надо отворачиваться, а надо ужас довести до самого последнего предела, разглядеть его там, постоять, самому ужаснуться, и из этого вот источника извлечь силу, смысл, и вытащить его наружу, претворить его и подарить своему народу. И тогда народ исполнится силой. Но это можно делать, трагедию можно смотреть один раз в год. То есть никакого отношения к эстетическому удовольствию в нашем смысле это не имеет. Но это аналогично, понимаете, это примерно того, что такое есть великий пост для христианина. Раз в год нужно посмотреть на Голгофу. Вот то же самое, понимаете? Буквально то же самое. Почему вот, например, зачем нужен Великий пост? А для того, чтобы мы один раз в год действительно задумались, а что такое страсти Христовы? Понимаете, ведь у нас-то ведь эта идея ужаса-то есть. Мы-то это у эллинов взяли, вот саму эту установку. Нельзя отворачиваться от Голгофы. А кто отвернулся, в том веры нет. Смотрите, чему они нас научили, эллины. Вот это вот самая-самая вот сердцевинка их искусства. Я считаю, что это поэтому в области антропологии учения о человеке Эсхил и Софокл несравненно выше любого философа, которым Эллада была богата. Еще вопросы есть? Так, записки я уж точно отвечать сегодня тогда не смогу. Нет, древнегреческий я не буду преподавать язык, слава богу, у меня ученики есть. Что с вашей точки зрения не понял Вячеслав Иванов в культе Диониса? Да главного не понял. Вот этого, о чем я сейчас вам рассказываю. Потому что я смотрел его переводы, значит, ну, там видно, он же знал, изумительный язык он знал. И поэтому, когда он переводит Эсхила, я просто вижу, что для него закрыт смысл. Закрыт. Вот он много рассуждает, у него он бьется над этой проблемой, ему это интересно. Но на самом деле он ничего этого, значит, не разумеет. Так, столько записок, я не успею ответить вам. Так, возможно ли в школе так давать Достоевского, как читали вы, в этой аудитории? Ну, во-первых, значит, Наталья Ивановна его, когда преподавала именно так, как я читаю в этой аудитории, вот она умещалась в часы школьной программы. Я попробовал, я не влез, потому что у меня нет опыта. Возможно, но только в классической гимназии. Вот сейчас мы ведем, значит, запись на курсы вот, по изучению литературы русской. Значит, в чем особенность этих курсов? Это школьная программа. Школьная программа включает в себя совокупность произведений. И если их правильно разобрать, то получится наука, навык, точнее, приобретается, постижение того, как устроен образ словесный. Понимаете, мы читаем литературу на языке оригинала по школьной программе. Вы представляете, вот если вот всех наших гениев на нашей литературе, если вот спокойно их, не уходя в литературоведение, прочитать их вот так вот примерно, как вот мы читаем, скажем, трагедию, как мы читаем Достоевского. Вы представляете, чему человек, человеческая душа научится? Душа взрослого человека, уверяю вас. И ребенка тем более. Поэтому я считаю, что вот именно на школьной программе надо делать акцент. Так, может быть, мой вопрос не по теме. Но скажите, в чем смысл праздника 4 ноября? Нет, почему? Это по теме, только это по теме прошлого года. Но если вы хотите, могу в нескольких словах ответить. Потому что вопрос, мне кажется, не праздный. Знаете, мне что напоминает? Вот есть в Евангелии от Иоанна, есть сюжет, когда Каиафа, который был первосвященник, сказал членам совета, лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И это он сказал, так там говорится у Иоанна, не от себя, но поскольку был тот на год первосвященником. И он это точно предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы собрать чад рассеянных, чад Божьих, собрать воедино. Вот так и с праздником 4 ноября. То есть, когда власти вводили этот праздник, они чем-то своим руководствовались. Вот. Но они установили его не от себя. Этот праздник нам, я совершенно вот убежден в этом, он дан нам свыше. Он только неверно назван. Он назван День народного единства. Это плохое название, неточное название, потому что мало ли какие бывают формы народного единства. А 9 мая это что? Это не форма народного единства, это форма народного единства, победа над внешним врагом. Вот, и дело не в победе над польским нашествием. Поляки – это внешнее. 4 ноября этот день отмечает создание ополчения. В общем, день мог быть любой назван. И 1 ноября, и 10 ноября. Понимаете, неважно какой день. Хорошо, что 4 – это Казанская Божья Матерь и так далее. Но 4 ноября – это создание ополчения, которое победило смуту и послужило восстановлению начал государственности, которые были утрачены в смутное время. То есть, для всякого, кто хочет понять день 4 ноября, тот должен промыслить три понятия – ополчение, смута и начало государственности. Смута. Чем это было, была смута? Не в том была смута, что русские воевали с поляками, или поляки с поляками, или русские между собой и так далее. Главное было, что русские воевали с русскими, резались все. Вот что такое смута. Вот, сейчас тоже смута. Она выражается в том, что отдельные группы противозаконным образом, противозаконными методами, борются за свои интересы, преимущественно финансовые. И никто, никто не хочет их или не может их унять. Вот есть группы, которые противозаконными методами борются за свои финансовые интересы. И нет силы, которая может их унять. То есть резня идет такая же, как 400 лет назад. Только формы другие. Но опять-таки, если овладеть понятием, вот что, чем интересно мышление в категориях? Внешность явления может быть совершенно другая. Вообще. Но если ты знаешь категорию, ты можешь не смущаться внешностью. И ты можешь сказать, смута точно сейчас такая у нас, какая была 400 лет назад. Восстановление государства, начало государственности. Тогда это был монархический строй, сейчас речь об этом не идет. Но также речь не идет о демократии, естественно. Потому что такое демократия? Вот даю определение. Демократия. Есть форма государственного устройства, когда большинству граждан внушено убеждение, заблуждение, что путем выборов можно определять политику государства. Ничего подобного. Никакими свободными выборами никакая политика не определяется. Она определяется в других местах. Выбираем мы только персоны. Политику мы не выбираем никогда. Ополчение. Третье понятие. Ополчение в тех условиях это была военная самоорганизация. Значит, сейчас мы живем в смутное время, и поэтому перед нами стоит точно такая же задача, какая стояла перед нашими предками 400 лет назад. Надо ополчаться. Ополчение – это объединение, я думаю, прежде всего на профессиональной основе людей церковных или сочувствующих, которые мыслят государственно. Есть такой стиль мышления – государственное мышление. Но оно проявляется в том, что ты находишь среди множества людей, бродящих, борющихся за свое выживание, ты находишь людей тех, которые способны на совместные действия. То есть, конечно, задача момента сегодня – ополчение. Вот я себя мыслю как ополченец, но у меня вообще, если вы заметите, у меня воинский этос. Я так думаю, что вот сейчас воинский этос, он должен быть ценим. Нужно уметь разглядеть в людях тех, кто обладает воинским этосом. Потом это отойдет на второй план, это не будет важно. Но сейчас важно это, умение ополчиться. Вопрос, нужно ли современной власти объяснять смысл праздника 4 ноября? Ответьте мне, пожалуйста. Вот для власти это нужно, вот для нас это нужно. А для власти это не нужно, поэтому и не происходит никакого объяснения этого праздника. Потому что вот эти три слова, три категории – смута, ополчение и государственность, когда они сходятся вместе, ну, в общем, это, я думаю, опасная вещь для тех, кто называется ТНК или ОПГ, транснациональная компания или организованная преступная группировка. Одинаково для них. Когда мы начинаем понимать эти три категории, ополчение, смута и государственность, для них это опасность. Кстати, а кто вот помнит, может быть, кто-нибудь заметил, в какой день мы выбрали последнего президента Российской Федерации? Это был 2008 год. Это было, вот я сейчас какое-то, первое число марта, это было воскресенье. А что в это воскресенье было? Это был день воспоминания о страшном суде и выборов президента Российской Федерации. Знаете, я тогда задумался крепко. Вот ответ на вопрос. Я считаю, что к смыслу этого праздника надо постоянно возвращаться. И дай Бог нам к 2012 году хотя бы внутри себя осознать, что это такое, вообще с каких высот и из какой древности. К нам спустился, был дан как подарок. Вот этот вот праздник замечательный. Вот, вопрос, вот все вопросы я отвечу, я все заберу. В прошлый раз я не ответил, значит, так и надо отложить, чтобы не путаться. Так, это я ответил, это я ответил. В прошлый раз я не ответил на вопрос, потому что мне нужна была цитата из Священного Писания. Я приготовил эту цитату, вот я сейчас читаю вопрос. В последнем сне Свидригайлов видит разврат в лице 5-летней девочки. А мы в телевизоре видим, как 7-8-летние дети исполняют эротические танцы, точь как эстрадные певицы. Так вот, Свидригайлов, да? И мы. И мы, это значит, всякий, кто кнопку нажмет. Вот, и все, и точка стоит. Я так не понял, в чем вопрос. Вот человек, который здесь есть, вот человек, который задал вопрос. Вы мне задайте вопрос. Вот вы мне зафиксировали это положение. Вы, наверное, хотите узнать, что, как я к этому отношусь. Ну, давайте я сам сформулирую тогда вопрос ваш. Значит, смотрите, 4 недели, когда мы говорили о Достоевском, я все время говорил о том, что такое безумие. И вы, наверное, думали, что я говорю о безумии Раскольникова, Свидригайлова и Агамемнона. Ничего подобного. Я говорил о нас с вами. Это вот мы и наш мир, в котором мы живем. Поставим вопрос по-библейски. Значит, в Библии есть отчетливое рассуждение, в книге Иова оно содержится. Откуда начинается такое положение, когда в обществе начинается капитальная нравственная деградация? Вот если не знать, опять-таки, никогда не догадаешься. Вот откуда начинается? Вот какое исходное положение, которое, если на него встать уверенно, дальше все, пойдешь под горку. Нет. Вседозволенность, ого, до нее дойти надо. Надо начать с чего-то очень простенького, но заключающего в себе бездну погибели. Развлечение. Веселость. Вот этот текст. Ой, Господи помилуй. Значит, по представлениям древних, а не знаю, может быть, это и в биологии так, кстати, надо выяснить, значит, все птицы вообще-то высиживают свои яйца. Вот. Даже кукушка, которая сама не высиживает, она другим подсовывает высиживать. То есть, хоть как-то таким образом заботится. То есть, яйца надо высиживать. А вот страус, он их не высиживает. Страусиха оставляет яйца в песке, вот, и идет по своим делам. Песок горячий, значит, эти яйца или созреют до, значит, птенца, или что-то с ними случится. Они то ли сварятся, то ли там замерзнут. То есть она о них не заботится. Или кто-то пойдет по пустыне и их раздавит. Крыло веселящихся. Страус, когда она зачнет. Значит, самка страуса, вот что с ней происходит. Значит, первый рубеж обороны от греха, который может принять форму общественного заболевания нравственного, первый рубеж обороны – это женщина. Как Господь сказал змею: вражду положу между тобою и между женою. Понимаете? Вот первый рубеж обороны – это женщина. Вот до того, как зло вырвется на простор мировой истории, жены должны забыть о чадах и предаться веселости. Вот вам эстрадная певица. Вот крыло веселящихся. Вот веселость, она обладает таким свойством. Она окрыляет человека. Вот когда человек вдруг начинает, вот он не просто он веселый. Я сам веселый человек. Я люблю веселых людей. И Достоевский, кстати, тоже любил веселых людей. И трагедия, кстати, она с комедией хорошо уживалась. Там все в порядке. Но есть вот особая веселость, которая окрыляет, как беззаботность. И в этом есть особенное, вот такое тонкое наслаждение. Вот в этот момент и рождается этот вот коренной порок. То есть начало прогресса во грехе – это веселость, поднимающая на крыло. На страус разве летает? Он бегает. И машет крыльями. То есть это в высшей степени нелепый образ. Знаете, когда я это прочитал, я думаю, так, сообразил. Вот. И мне, когда я увидел эстрадную певицу, которая всячески хотела предъявить свою веселость, я думал, а дай-ка я посмотрю на нее, что она страусиха. Смотрю, ноги длинные, руками машет, чирикает, у нее ни голоса, ни мелодии, ни смысла нет. Вот как начал я смотреть на эстрадных певиц, что они страусихи, вот у меня как-то и пропала злость по отношению к ним. Потому что, ну, смотришь, ну, понимаете, ну, я чувствовал, что она что-то делает очень дурное. Она искажает сам образ женщины. Вот эта несчастная, значит, певичка. Крыло веселящихся страус, когда она зачнет, ибо она оставит в земле яйца свои и на прахе согреет их, и забыла, что нога разобьет их, и звери полевые потопчут. Звери полевые – это демоны в данном случае. Ожесточилась на чад своих. Ух ты, ужас какой. Как будто они не ее. Вот она, жестокость по отношению к детям. Откуда берется? От беззаботности, от веселости, которая становится на крыло. Вообще утрудилась без страха, ибо Бог умолчал ей без страха Божия. Вот эта веселость бесстрашная. Вот есть вот дурная бесстрашность. Есть героическая, вот, а есть дурная. Это бесстрашность как беззаботность, когда человек живет без страха Божия. Ожесточилась на чад своих, как будто они не ее. Вообще утрудилась без страха. Ибо Бог умолчал ей, если ты хочешь так жить, Бог умолчал ей о премудрости. Там, где нет страха Божия, там нет премудрости. Вредная вещь, эстрада, особенно в женском смысле. Мужчина можно простить еще, дурь эту. Но женщина, она первый рубеж, ей никак нельзя вот оставлять этот рубеж. Бесстрашие, вот это, которое, без страха Божьего, который человек лишается мудрости. Ибо Бог умолчал ей о премудрости и не уделил ей части в разуме. А вы чувствуете трагическое звучание? О бездне речь идет. О той, вот, о той веселости, за которой настоящая погибель. Настоящая, которая в бездну приведет. Ну, на этом закончим.